В этом случае пилот один из нас. Да и нет. По моей версии, Альберт, пилот, он и есть пилот. Пилот, вроде бы летящий в Бостон, случайно оказывается на борту. Он должен сидеть в салоне первого класса в футах в 30 от кабины. «Капитан Энгл», — выдохнул Альберт. Дженкинс самодовольно улыбнулся, как ученый, только что доказавший сложную теорему. «Капитан Энгл», — согласился он. Они не заметили, что водолазка давно уже не спускает с них глаз. Но теперь водолазка достал из кармана на спинке сиденья распространяемый авиакомпанией журнал, развернул его и начал рвать обложку на длинные полоски. Полоски падали на пол, на уже разорванную салфетку, на его коричневые туфли. Губы водолазки беззвучно шевелились. Если бы Альберт изучал Новый Завет, он бы понял, что почувствовал Саул, этот самый яростный преследователь первых христиан, когда он прозрел на дороге в Дамаск. Альберт возрился на Роберта Дженкинса сверкающими глазами, последние остатки сна как ветром сдуло. Разумеется, когда подумаешь об этом, когда кто-нибудь вроде мистера Дженкинса, сохранившего способность ясно мыслить в поношенном пиджаке или бизонова, разобъяснит тебе, что к чему, открывается очевидная истина. По-другому и быть не может. Почти все пассажиры и команда самолета Boeing 767, авиакомпания «Американская гордость», вылетевшего рейсом 29, исчезли между пустыней Мохаве и Великим водоразделом, но среди оставшихся на борту, о чудо, чудо, оказался еще один пилот «Американской гордости», обученный управляться именно с этой моделью самолета. Дженкинс пристально посмотрел на Альберта, потом улыбнулся. Впрочем, глаза у писателя были грустные. «Любопытная версия, не правда ли?» «Мы должны арестовать его, как только приземлимся!» — с жаром воскликнул Альберт. «Вы, я, мистер Гафни и этот англичанин. Он, видать, парень крепкий. Только... А если англичанин тоже в деле? Может, он телохранитель капитана Энгла? На случай, если кто-то вроде вас раскроет их замыслы?» Дженкинс уже хотел ответить, но Альберт продолжил, не дав ему вымолвить ни слова. «Нам придется брать их обоих. Уж не знаю как». Он сухо улыбнулся мистеру Дженкинсу. Улыбкой туза Костнера, холодной и безжалостной, улыбкой человека, который выхватывает револьвер быстрее молнии и знает об этом. «Я, возможно, не самый умный человек, мистер Дженкинс, но я не хочу быть чьей-то лабораторной крысой». «Но, знаешь ли, кажется, эта версия не выдерживает проверки жизнью», — вставил Дженкинс. Альберт мигнул. «Не понял». «Версия, которую я только что изложил тебе, она нереальна». «Но вы сказали...» «Я сказал, если бы речь шла только о самолете, я мог бы предложить убедительную версию». «И предложил. И очень неплохую. Если из нее сделать книгу, мой литературный агент наверняка бы ее продал. К сожалению, самолетом дело не ограничивается». «Денвер, к примеру, мог бы быть под нами, но все огни потушены, и его, похоже, нет. Я прикинул, какие города мы должны пролетать, и могу доложить тебе, что Денвером дело не ограничивается. Нет ни Омахи, ни Демойна. Внизу темно, друг мой. Я не могу различить ни одного огонька, ни ферм, ни элеваторов, ни развилок автострад». «Обычно они хорошо видны даже с высоты 6 миль. Земля обесточена. Можно поверить, что есть некое государственное агентство, которое может накачать нас наркотиками, чтобы потом понаблюдать за нашей реакцией. Но я и представить себе не могу, что какая-то контора убедила всех и каждого, кто находится под нами, погасить свет, дабы усилить иллюзию нашего одиночества. А может, это ловкий трюк?» — предположил Альберт. — Может, мы на земле, и все, что мы видим в иллюминаторе — кинопроекция? Я смотрел такой фильм. Дженкинс печально покачал головой. — Я уверен, что фильм был очень интересный, но в реальной жизни ничего не выйдет. если только наше гипотетическое тайное агентство не научилось создавать гигантские трехмерные проекции, в чем я сильно сомневаюсь. Случившееся не ограничивается пространством самолета, Алберт, а потому дедуктивный метод для разгадки не годится. «Но пилот!» — воскликнул Алберт. «Он ведь оказался в нужном месте и в нужное время!» «Ты бейсбольный болельщик, Алберт?» «Что? Нет, я, конечно, смотрю ловкачей по телевизору, но не более того». «Тогда позволь познакомить тебя с самыми удивительными статистическими данными, зафиксированными знатоками этой игры, обожающими статистику. В 1957 году Тед Уильямс добежал до базы при 16 подачах подряд в течение 6 игр. В 1941 году Джо Димаджо удачно подавал в 56 играх подряд». Но вероятность того, что он умножит свои достижения, бледнеет в сравнении с тем, чего добился Уильямс. Она равна 1/2 миллиардной. Бейсбольные фэны говорят, что повторить подвиг Уильямса невозможно. С этим я не согласен, но готов поставить последний цент на то, что в ближайшую 1000 лет, если на Земле будут по-прежнему играть в бейсбол, рекорд Уильямса устоит.
И что все это значит?
Это значит, что присутствие капитана Энгла на борту самолета — случайность, точно такая же, как и уникальная серия подач Уильямса. Учитывая обстоятельства, счастливая для нас случайность. Если бы в жизни, как в детективном романе, не было случайностей и не происходило невероятных событий, пожалуй, на Земле было бы тише и скучнее». Но я убедился, что в реальности совпадение скорее правило, чем исключение.
«Тогда что же произошло?» — прошептал Алберт.
Дженкинс тяжело вздохнул. «Боюсь, спрашивать об этом надо не меня. Жаль, что среди нас нет Ларри Навина или Джона Варли».
«А кто это?»
«Писатели-фантасты», — ответил Дженкинс.
«Полагаю, вы не читаете научную фантастику?» — неожиданно спросил Ник Хопуэлл. Брайан повернулся к нему. После того, как Брайан взял управление самолетом на себя, Ник почти 2 часа просидел в кресле штурмана, наблюдая за безрезультатными попытками Брайана связаться с землей.
«В детстве только ее и читал, а вы?»
— Ник улыбнулся.
«До 18 лет я истово верил, что Святая Троица состоит из Роберта Хайнлайна, Джона Кристофера и Джона Уиндема. Я вот сижу и перебираю в голове их романы, дружище, и думаю о такой фантастике, как свертывание времени, свертывание пространства, вторжение инопланетян». Брайан кивнул. На душе у него полегчало. «Приятно осознавать, что не тебя одного посещают безумные мысли». «У нас нет возможности узнать, что же происходит внизу, не так ли?»
«Нет», — подтвердил Брайан.
«Над Иллинойсом облака плотной пеленой закрыли темную землю. Брайан не сомневался, что все еще летит над сушей. Рокки ему это гарантировали, но за что-либо еще он поручиться не мог. Да и что он мог знать, если служба безопасности полетов вышла из игры? А облака могли тянуться до самого Бангора». Брайан рассмотрел несколько вариантов, в том числе и самый неприятный. Выныривают они из облаков, а все следы человеческой цивилизации исчезли, в том числе и аэропорт, на посадочную полосу которого он намеревался приземлиться. И что ему тогда делать с этой серебристой птичкой? «Я всегда находил, что ожидание — самая трудная участь».
«Участь чего?»
Брайан был озадачен, но вслух спрашивать не стал. «А если снизиться до 5000 футов?» — неожиданно предложил Ник. «Посмотреть, что к чему. Может, вид маленьких городков и широких автострад успокоит нас?» Брайан уже думал об этом, обсосал эту идею со всех сторон.
«Хотелось бы, конечно, но не могу».
«Почему?»
«Пассажиры. По-прежнему моя первейшая ответственность, Ник. Они, возможно, запаникуют, даже если я заранее все объясню. И особенно меня смущает тот горластый тип, которому вы выкрутили нос и которого ждут не дождутся в пру. С ним я разберусь. И с другими, кто будет дергаться. Я уверен, что разберетесь, но все-таки считаю, незачем пугать их без нужды. А что творится внизу, мы выясним. Не можем же мы вечно оставаться на этой высоте. Это точно, дружище, — сухо согласился Ник. Я бы снизился, если бы знал, что на высоте 4 или 5 тысяч футов мы выйдем из облаков. Но без супа и радиоконтакта с другими самолетами я не уверен, что нам это удастся. Я даже не знаю, какая внизу погода, и просто представить себе не могу, что нас там может ждать. Смейтесь надо мной, если хотите, но... Я не смеюсь, дружище. Более того, мне совсем не до смеха, уверяю вас.